Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний, и мы уже подошли к последней книге Пятикнижия. На иврите эта книга называется Хумаш, Пятикнижие, пять. Последняя книга называется Второзаконие. Это греческое слово, фактически означающее «повторение закона». И здесь, конечно, трудно согласиться с таким заголовком книги. Действительно, повторение закона здесь имеет место, но исключительно в пятой главе, где у нас речь идет о повторении 10 заповедей Деколога. Однако же законы второзакония, которые у нас сформулированы в этой книге, они не являются повтором каких-то предыдуще сказанных законов. Эти законы, они отражают уже реальность жизни израильского народа в земле обетованной и регулируют многие вопросы, в частности, связанные с обустройством уже государства Израиль на своей территории, на той территории, куда ведет народ израильский Господь Бог. Некоторые исследователи, основываясь на этих фактах, предполагают, что книга Второзакония была написана намного позже, чуть ли не в VII веке до нашей эры. Конечно, с этими утверждениями невозможно согласиться. Во-первых, потому что в конце этой книги будет записано свидетельство о том, как Моисей получил от Бога указание завершить книгу и положить ее возле ковчега. То есть мы видим, что Моисей прилагал здесь руку. Конечно же, все эти предположения о том, что второзаконие не было написано Моисеем, сводятся исключительно к одному факту, что последняя глава описывает смерть Моисея, и Моисей не мог описать свою собственную смерть. Ну, об этом еще будет сказано в наших исследованиях недельных глав. Но, с другой стороны, мы очень четко видим свидетельства и аргументы о том, что законы, которые были написаны в книге Второзакония, они по своей сути не противоречат тем законам, которые были изложены ранее. Так, например, закон о городах-убежищах, он был еще сформулирован в недельной главе Шофтим, суды, где четко было прописано, что Господь даст возможность спастись человеку, который совершил непреднамеренное убийство. И книга Второзакония уже прописывает подобные законы, и они находятся в гармонии друг с другом. Фактически, это говорит о том, что начиная с самого момента исхода, Господь уже говорил через Моисея те законы, которые будут введены в действие только в земле обетованной. Или, например, опять же, в конце книги Шофтим, недельной главы Шофтим, Мишпатим, недельной главы о судах, нам записано повеление, которое тоже в пустыне невозможно было выполнить. Три раза в год народ Божий должен был прийти на поклонение Господу. Естественно, в тех условиях, когда израильский народ жил в пустыне, стан находился вокруг святилища. Поэтому народ, всякий человек мог прийти в любое время. Ну, естественно, этот закон, он уже был тогда предназначен для ситуации, когда народ будет расселен по земле. И мы увидим с вами в последующих недельных главах, когда будем говорить о законах, что, как это положение, записанное в недельной главе Мишпатим, вводится в действие. То есть идет определенная гармония стилей и последовательностей, явно говорящая о том, что автором всего Пятикнижия является Моисей. И Второзаконие является последней проповедью Моисея, направленной к израильскому народу. Эту проповедь Моисей говорит к новому поколению, абсолютно осознавая тот факт, что ему не будет суждено уже войти в землю обетованную. Но и уже в книге чисел мы видели о том, как он рукополагает своего преемника Иисуса Навина. Но тем не менее, перед тем, как израильский народ перейдет Иордан, Моисей обращается с проповедью. Эта проповедь, она состоит из двух главных разделов. В этой проповеди есть как повествование, и мы говорили о повествовательном стиле, который присутствует в Пятикнижии, так и законодательном стиле. С 1 по 11 главы у нас идет повествование. Повествование о том, что произошло с израильским народом за все это время. Это своего рода самоанализ и предупреждение новому поколению не совершать тех ошибок, которые допустил прежний род. И вот эта вот первая часть, она не хронологична. Несмотря на то, что в ней содержатся практически все моменты, которые проходил израильский народ. И зачастую вот эту часть Второзакония очень, можно так сказать, сложно читать, вчитываясь в нее, думая, что это действительно повторение. Но это, конечно же, повторение не закона. А если уже говорить о повторении, то это повторение истории. Но это повторение с анализом. Моисей рассказывает о том, что произошло поколению, которое многих этих событий не видело. Это уже после того, как то поколение, которое отказалось входить в землю ханаанскую, вымерло. И на его место пришли люди, которые, возможно, и даже не жили, когда происходили события у Кадес-Варни, или когда была история с золотым тельцом. Моисей это все рассказывает, говоря и излагая исторический урок. И рассказывает он это непоследовательно. В частности, его рассказ начинается с истории у Кадес-Варни, с истории, которая является самой поворотной в истории израильского народа, когда речь идет о завоевании Ханаана. Потому что никакое из других событий, даже восстание Корея, которое грозило израильскому народу расколом и гражданской войной, ни золотой телец, ни другие ропоты, которых было достаточно, они все описаны в книге чисел, но никакое другое событие не повлияло на ход истории и не изменило ход истории так, как это. Потому что именно в этот момент, в этом событии, фактически народ Божий оказался неспособным выполнить волю Божью. И Бог ничего не мог сделать. Не мог сделать только лишь по одной причине. потому что Он каждому человеку дает свободу выбора. И если человек выбирает не слушать Бога, Бог ничего по этому поводу не предпринимает. Но это то, что произошло, оно, конечно же, имеет свои последствия. И вот это второе поколение, оно несет эти последствия. Народ читает об обетованиях, народ читает об исходе и задается вопрос, а если все так хорошо, если Бог был с нами и вывел нас из Египта великими чудесами и знамениями, то почему мы до сих пор находимся здесь? Что произошло? Вот почему Моисей начинает с повествования о том, что же все-таки произошло. И говорит о том, как Господь обещал сражаться за народ свой, но с горечью констатирует в 32 тексте. «Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться ночью вам в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». Это Моисей констатирует с сожалением. Что происходит? Что и какой из этого можно извлечь урок? Эти главы, в частности, вот эти недельные главы книги Второзакония, они всегда читаются в синагогах перед самым трагичным днем, который отмечается ежегодно в иудаизме. Этот день называется 9 Ава. Он, конечно же, попадает на разные даты по григорианскому календарю между июлем и августом. Ав – это, получается, пятый месяц по иудейскому календарю. Что произошло 9 Ава? Во-первых, 9 Ава 586 года до нашей эры был разрушен храм в Иерусалиме царем Навуходоносором. Также 9 Ава 70 года нашей эры император Тит разрушил храм в Иерусалиме. И израильский народ потерял этот храм уже не на более чем 70 лет, а уже не существует этого храма более почти 2000 лет. День 9 Ава является днем поста и молитвы, и в синагогах читается книга «Плач Иеремии», возносятся молитвы о восстановлении храма, и раввины размышляют о том, что произошло, анализируя эти события. Удивительным является тот факт, что во многих случаях, когда при исследовании жизни израильского народа и патриархов, раввины очень часто пытаются в своих истолкованиях оправдать, найти оправдание любой ценой поступков тех или иных библейских героев. Но в данном случае на 9 Ава об всяком оправдании забывается. Да, действительно, в другом контексте зачастую это оправдание искалось исключительно потому, что, начиная с IV века, иудейско-христианский диспут приобретает со стороны христиан весьма агрессивный характер. Такие христианские апологеты, как Ориген или Августин, начинают использовать эти тексты о том, что происходило с израильским народом в пустыне, как они роптали, что они делали золотого тельца. Они начинают использовать эти тексты для того, чтобы обосновать, что израильский народ вот такой плохой и нехороший, и Бог его отвергнул, и теперь все он отдал церкви. Именно на этом основании Августин пишет свою книгу «Золотой град», в котором фактически он заявляет о том, что Иерусалимский храм и весь Иерусалим – это теперь церковь. И, естественно, тогда церковные служители являются правопреемниками левитского священства. Именно в этом заложена теологическая основа института священства, посредничества между Богом и человеком, который существует как в католицизме, так и в православии. Вот. И, естественно, поэтому, слыша, хоть и, допустим, иудея не так интересует вопрос священства в церкви, но вот эта вот огульная критика и заявление о том, что Бога с Израилем больше нет, потому что Израиль вот так и так провинился, они побуждали раввинов искать оправдание и защищаться. Но когда приходит 9 ава, защищаться не перед кем. И поэтому раввины анализируют ситуацию и думают, что произошло. Именно поэтому в проповедях своих, например, эти проповеди собраны в такой сборник мидрашей, который называется «Плач Иеремии раба», много содержится вот такого самоисследования, что же, собственно, произошло. Причем здесь книга Второзакония, первые главы ее. А при том, что вот эти главы, особенно вот это событие Шприкады Сварни, раввины считают, что оно произошло как раз 8 ава. Что конкретно произошло? Мы с вами видим цепочку событий. Сначала у нас книга «Числа» рассказывает о Пасхе. Затем говорит о том, что все, кто были в нечистоте во время Пасхи, могут ее провести на месяц позже. То есть не 14-го Нисана, а уже 14-го Ияра. Затем у нас 12 глава описывает проказу, которая была поражена Мирьям. И Мирьям находилась в нечистоте еще 7 дней. А потом после этого в 13 главе Моисей посылает соглядатаев, которые исследовали землю, обетованную на протяжении 40 дней. Именно подсчитывая все эти дни, раввины приходят к выводу, что соглядатаи вернулись со своим отчетом 8 ава. И именно 8 ава было Божье повеление остановить движение на землю обетованную и начать 40-летнее странствование по пустыне. Но мы знаем, что после этого, на следующее утро, израильский народ сказал Моисею: «Мы пойдем и завоюем». И тогда они потерпели сокрушительное поражение. И вот это, раввины верят, тоже произошло 9 ава. Именно поэтому они исследуют эту книгу, анализируя ту критику, те обличения, которые израильскому народу высказывает Моисей. И вот в этих же самые дни читаются специальные отрывки Гафтары, которые тоже называются Гафтарами обличения, ко втора обличения. И в частности, и книга пророка Иеремии, первая глава, читавшаяся к прошлой недельной главе как в качестве гавторы, это отрывок тоже является гавторой обличения. Точно так же и книга пророка Исаии, первая глава, является обличительной гавторой. И мы здесь видим, что вот эти обличения, они как раз напрямую связаны с вопросом храма. Потому что Исаия показывает причину, что происходит в храме. 11 текст 1 главы. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, и я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дровары мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий, суббот и праздничных собраний не могу терпеть». Раввины задают себе вопрос, что происходит? Почему Бог дал все эти повеления? И о новомесячах, и о субботах, и о празднествах, и о возжигании курения, и о жертвах. А сейчас Бог говорит «не хочу». И приходят к одному простому ответу, который есть в тексте, и его можно вывести на основании исторического анализа. Во-первых, сам Исаия пишет эти тексты, эти слова во времена царя Осии, о котором известно, что это был, в общем-то, хороший царь. Он ходил путями Господними, но с одной поправочкой. Высоты не были отменены, и народ там совершал свои курения. Что это означает? Дело в том, что когда израильский народ при Самуиле решил поставить себе царя, о чем Всевышний, конечно же, был не в восторге, несмотря на то, что книга Второзакония нам предусматривает такую возможность, но мы говорили о том, что царь создает дополнительную ветвь власти и берет на себя ответственность как человек, которую раньше мог брать на себя Бог. И в данном случае, конечно же, ответственность убрать эти высоты лежала на царе, а царь этого не сделал, хотя сам вроде и поклонялся Богу в храме, и не кадил там, но и не сделал. И что получалось? Получалось, что люди ходили и туда, и в храм. О чем Исаия здесь и пишет. Оказывается, не могу терпеть, потому что беззаконие и празднование. Раввины видят в этом прямую причину, почему храм в Иерусалиме в конце концов был разрушен. Однако же тут возникает серьезная проблема. А что говорить о первом храме, о втором храме? О храме, который был разрушен уже Титом. Ведь там-то не было идолопоклонства. Практически все партии, которые были в то время в иудаизме, начиная от саддукеев, заканчивая зелотами, были ярыми противниками всякого идолопоклонства. Даже саддукеи, которые имели некоторые наклонности к тому, чтобы ассимилироваться или эллинизироваться, не могли допустить и мысль о том, чтобы заниматься какими-то, например, внесением языческих римских богов на территорию храма. Это было уже невозможно, и это все прекрасно понимали. Что же, собственно, происходит? Дело в том, что в этом случае мнения разделяются. И есть мнение, в частности, и в иудаизме, и в христианстве, что разрушение храма является Божьим наказанием в Израиле. Единственное, что ортодоксальные иудейские круги и христианские богословы разделяются в том, за что наказание. Если ортодоксальные иудеи говорят о том, что храм был разрушен за недостаточную ревностность в исполнении заповедей, то христиане говорят о том, что храм был разрушен за то, что иудеи не приняли Христа. Но этот аргумент, конечно же, смысла не имеет. Ибо Иисус является исполнением всех тех жертв, которые совершались в храме. Если предположить, что иудеи бы приняли Христа, что бы тогда оставалось делать с этими жертвами и со всеми этими символами, которые Иисус теперь выполнил своей смертью на Голгофе? В этом-то и проблема. Даже если бы действительно Иисуса распяли бы римляне, а все иудеи были против, храм бы тогда не имел никакого смысла. И именно об этом говорит нам Евангелие от Матфея, 24 глава, где Иисус очень конкретно говорит с учениками. И именно эту главу мы предлагаем для чтения в дополнение к нашей Торе и Гафторе. Иисусу ученики вышли показать здание храма. Иисус же им говорит: «Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Для учеников это шок. Как все будет разрушено? Они к нему приходят и говорят: «Скажи, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» То есть они воспринимают разрушение храма как конец света. А Иисус говорит: нет, это не конец света. И в действительности, да, храм был разрушен, да, но храм прекратил свое значение, потерял свое значение намного задолго до того, до своего разрушения. Когда завеса разорвалась по смерти Иисуса, разрушение храма, Бог здесь не имел ничего к этому. Бог не вызывал зелотов, которые подняли восстание против римлян. Бог не требовал этого. Бог не приводил сюда римлян. Все, что Бог мог сделать, и Иисус это делает. Евангелие от Матфея, 21 глава, глава, которая параллельна вот этому повествованию, 24 главе, он добавляет одну деталь. Когда увидите город, окруженный войсками, то знаете, что надо бежать. Он не требовал, он не говорил это тайно только своим последователям. Он говорил это пророчески. Все, кто желает слышать, пожалуйста, слушайте и спасайте свою жизнь. Бог не наказывал иудеев здесь ни за что. Храм был разрушен исключительно, потому что потерял свое значение со смерти Иисуса. И поэтому Иисус говорит, что разрушение храма – это не конец света. Что еще будут войны, будут военные слухи, глады, моры, землетрясения. И это все еще не конец. Концом света будет только тогда, когда проповедь Евангелия будет совершена и завершена. Именно это было планом Божьим в самом начале, еще когда Он выводил израильский народ из Египта. Этот план и не изменился.